Так, дорогие друзья, ну давайте мы уже начнем нашу вторую встречу этих занятий, которые мы называем словом «катехизация», слово, которое, может быть, не всем хорошо знакомо, но уже достаточно прочно входит в наш церковный быт, как катехизация, как обучение вере. Хотя вообще катехиза – это обучаю вообще. Но в нашей культуре сложилось так, что это применяется именно к обучению вопросам веры, всему, что связано с верой, церковью, священным писанием. И прежде чем мы начнем беседовать, мы давайте помолимся. Господь и Бог наш, Ты говорил пречистыми устами Твоими, яко без меня не можете творить и ничего же. Веруем, Господи, объем души и сердца Тобою реченному, и припадаем Твоей благости, и молимся Ти. Помози нам грешным, сие дело нами начинаемо, а Тебе самим совершите, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. В прошлый раз мы с вами говорили об одном фундаментальном свойстве человеческой жизни, о вере. Мы говорили о том, что в религиозном понимании вера есть некая точка в нашем человеческом существовании, в которую мы подходим к убеждению, что существует не только мир видимый, но и мир невидимый. И вот это возникшее под разными внешними условиями убеждение Библия называет обращением, поворотом. С этого, собственно говоря, начинается другая жизнь человека, когда он понимает, что действительно в мире существуют не только видимые вещи, но и невидимые. Это не только наши чувства, не только электромагнитные волны, но и существует некий другой мир, который и определяет вот наше видимое существование. Мы говорили о том, что этот мир принципиально иной, что у человека может быть два подхода к жизни. Подход, так сказать, математический. Пожалуйста, пройдите сюда, можно вот здесь присесть, вот тут скажешь. Подход математический, конструируемый, все, что можно посчитать, измерить, сконструировать. И подход, который там назывался другим словом, спекулятивным, но мне больше нравится слово «интуитивный», который не противоречит математическому. Это другая некая область, подход, в котором мы познаем вот иной духовный невидимый мир. И именно в этом случае мы и входим в мир религии, мир связи нашего материального существования с существованием духовным. И понимаем, что именно от него скорее зависит и наше материальное существование. При этом вера, о которой мы говорим, это не какая-то ущербная форма знания, это не какая-то форма, которой предстоит трансформироваться и превратиться в знание такое точное, математическое, конструируемое. Это другая форма, которая также необходима человеку. И говорили о том, что это форма обретения человеком своего статуса, своего положения в мире, осмысления. Человек живет не единым хлебом конструируемого окружающего мира, но и живет вот этим миром слова, любви, смысла. Смысл – это тот хлеб, благодаря которому человек и существует в окружающем его мире. И для христианина веровать – значит довериться смыслу, которым держится мир, принять его в качестве прочного основания, на котором я могу бесстрашно стоять. Кроме этого, мы с вами говорили о том, что для христиан существует книга, называемая Библия, которая как раз и содержит в себе откровение этого невидимого мира, это высшего начала откровения Бога для нас. Что Бог не безразличен человеческому существованию, это не просто некий демиург, который дал толчок всему миру, и там пускай он идет как хочет, а Бог постоянно хочет войти с нами во взаимоотношения. Бог хочет нам сказать о своей воле, о нашем предназначении, о смысле нашей жизни. Он хочет войти вот в этот контакт с нами. И Библия как раз отражает историю диалога человека и Бога с момента творения, с момента затем призвания Авраама, создания народа израильского. И вот в судьбе этого народа Бог проявляет себя, каков Он есть. А сегодня мы с вами будем говорить о сотворении мира, о том, как об этом рассказывает Библия, и как это можно понимать современному человеку с точки зрения современного научного знания. Мы будем говорить о первых двух главах книги «Бытия». Это первая книга Библии, которая рассказывает о творении мира, о судьбе первых людей, судьбе древних народов. При этом мы сразу должны понимать, что не следует, об этом мы будем время от времени напоминать, что не следует эти повествования рассматривать как репортаж с места событий. Это совершенно другой жанр. Библия нам говорит о духовном смысле творения, и это для нас составляет тоже важную часть знания наряду со знанием научным, а даже, может быть, и более важную, потому что осознание смысла для человека бывает гораздо важнее, чем осознание механизма действия. Хотя второе тоже весьма для нас важно. И вот первые слова Библии очень простые, и между тем, как мы сейчас с вами в этом, я постараюсь вас в этом убедить, очень важные. «Вначале сотворил Бог небо и землю». На языке Библии, иврите, на котором Библия была сначала рассказываема, потом передаваема из уст в уста, затем записана, это звучит так: «Берешит бара Элохим». Вначале сотворил Бог. И эти три слова для нас вмещают очень важные понятия. Прежде всего, понятие о том, что было начало. Многие из нас вышли из советской действительности, и мы знаем, что диалектический материализм, так называлась идеология советского времени, говорил о материи и мире как о вечном и бесконечном. Почему так настаивала советская идеология на вечности, бесконечности мироздания? Потому что совершенно ясно, что если не вечность, не постоянство, то создание, сотворение, начало. А если начало, то значит, было время, когда ничего не было. Если начало, значит, за этим началом кто-то стоит. Или что-то, как хотите назовите, но начало всегда предполагает вот это первое действие. Когда же мы говорим о том, что мир был всегда, что начала не было, то здесь очень легко сказать, ну вот так оно все существует, есть некое, так сказать, природное начало, мы в нем живем, и больше говорить в этом случае не о чем. И в этом случае мы приходим, собственно говоря, это вот та развилка, тот вопрос, от решения которого зависит и вообще человеческая жизнь, его определение себя здесь, в мире, своей жизни и так далее. Потому что, помните прекрасно слова одного из героев братьев Карамазова Достоевского о том, что если Бога нет, то тогда все позволено. Человек во Вселенной один, Вселенная некая, так сказать, материальный такой конгломерат, сложный, большой и так далее. Вот в нем случайно появляется человек, единственное существо, наделенное смыслом, понятием цели, но в сущности цели никакой особенной нет. Конечно, есть маленькие цели для человека родиться, выжить, растить детей, передавать это все из поколения в поколение, ну и все. На этом все кончается, потому что человек единственное живое существо в огромной, мертвой, бездушной Вселенной. И сама человеческая жизнь наполнена столь многими страданиями, несчастьями, и в конце концов кончается тоже исчезновением, небытием, что все это похоже на некую, так сказать, трагедию абсурда, как воспринимали французские философы XX века, Камю, Сартр и другие. Они говорили о том, что мир вот они принимают именно как абсурд, и что поскольку абсурдно существование, то не может быть никакого высшего начала. Высшее начало не может творить из всего этого абсурда. Но, как тонко заметил отец Александр Минь в своей книге, которая обсуждает вот эту тему «Истоки религии», что когда у человека появляется понятие абсурда, это говорит о том, что у него есть какое-то иное понятие о порядке и о смысле. Человеку свойственно иметь это представление, коль скоро он видит мир от него отклоняющийся. В мироздании, не имеющем начала, нет ни конца, нет ни смысла, нет ничего такого. Здесь существуют только временные маленькие цели для человека, а в целом жизнь оказывается бессмысленной. Если же мир сотворен, то значит, он сотворен кем-то, сотворен для чего-то, у него есть цель, и это уже совсем другая точка зрения. Перед нами открываются два совершенно разных пути жизни. Существует много всякого рода соображений, доводов в пользу именно начала мира. Начало как творение, как какой-то исходной отправной точки. Ну, все вы, наверное, с вами слышали такую теорию о первоатоме, о неком взрыве, когда из нулевой точки времени-пространства, когда не было еще ни времени, ни пространства, вот этот взрыв первого атома, это, конечно, какое-то совершенно непредставимое нами теоретическое допущение, рождаются все эти колоссальные галактики, которые разбегаются там в разные стороны. И надо сказать, что действительно научные данные, то есть мы еще со школьного курса помним, вот это смещение в инфракрасной части спектра говорит о том, что эти галактики, находящиеся на огромных расстояниях, продолжают, так сказать, двигаться, продолжают разбегаться как бы от некого центра. Ну, это такое очень далеко теоретическое представление. Для меня лично вот гораздо больше убеждает и в начале мира другое, в общем-то, столь же очевидное явление в мире. Есть такое физическое понятие энтропия. Не нужно бояться страшных слов. Энтропия представляет собой то, что, лучше сказать, хаос, беспорядочность. Вот, есть некую порядочность, вот мы с вами все, каждый отдельный человек, мы сидим здесь все, вот, так сказать, в зале, по своим местам, все. Но как только мы начинаем, вот встанем со стулья, будем, так сказать, как ходить, кто куда захочет, и все, вот эта энтропия будет возрастать, неупорядоченность. Сейчас она в таком определенном, какой-то определенной значимости, а потом она будет возрастать. Если мы еще больше ставим по порядку, все ставим ровненько, все, то это будет энтропию уменьшать. То есть это мера упорядоченности той или иной системы. И понятно, что если мы представим себе какой-то замкнутый сосуд, туда мы внесем два тела, одно холодное, другое нагретое. Понятно, что нагретое тело будет остывать, а холодное тело будет, наоборот, нагреваться. И понятно, что разница температур, некая, так сказать, система, она будет упрощаться, и все придет к одинаковой температуре. Это и есть возрастание энтропии, то есть максимальная неупорядоченность в мире. Это самое происходит и во всей Вселенной. Мы прекрасно с вами понимаем, что Солнце, оно, конечно, там светит, может быть, достаточно там уже долго, все, но в конце концов эти процессы будут затухать. То есть все, что происходит в мире неживой природы, оно идет вот к этому самому уменьшению упорядоченности. Все выравнивается. И энергия не исчезает в мире, это первый закон термодинамики, а второй закон как раз говорит о том, что все идет в направлении вот этого возрастания неупорядоченности, такого хаос, из организованного становится неорганизованным. Если любая система как взрывается, распадается, она становится, возвращается к каким-то простым элементам. И так идет весь мир. И, проще говоря, остывает Вселенная. Ну, разумеется, тут может возникнуть какой-то некий страх, а как же мы будем жить и все такое. Но, знаете, однажды на какой-то лекции одна дама задает лектору вопрос в конце лекции. «Скажи, пожалуйста, я не очень поняла. Вы скажете, что Солнце погаснет через 200 миллионов лет или через 200 миллиардов?» Он говорит, «Через 200 миллиардов. Слава Богу, я подумал, что через 200 миллионов». Ну, понятно, что это вопрос для нас практически важный, но на самом деле на век человечества и, так сказать, обозримое, и даже необозримое будущее этой солнечной энергии вполне достаточно. Но другой вопрос в том, что в конце концов это все ведь придет, так сказать, к остыванию. И вот если Вселенная существовала всегда, то ведь на самом деле она должна была бы уже остыть. Ну, если всегда-то, так и все идет, так сказать, к уменьшению вот этой, к остыванию, должна удаваться остыть, если всегда. Ну, и не говоря уже о том, что если существует вот это неравновесное распределение энергии и всяких структур, существуют там звезды, существует, источают тепло, планеты это тепло принимают и так далее, то должен какой-то первоначальный импульс, который и создал вот все эти неравновесные, так сказать, небесные тела. И вот этот довод меня как раз и более всего убеждает в том, что было начало. Потому что без этого трудно себе логически объяснить, каким образом существует горячее Солнце и там холодная Земля, Сатурн, Нептун там и так далее. Значит, какое-то всего было начало. Но не говоря о том, что мы являемся лишь крошечной частью огромной обозримой Вселенной. Ну, и тут вопрос, который нередко задают дети, а также взрослые, а кто же сотворил Бога, если, ну хорошо, мир создан Богом, а кто сотворил Бога, откуда Бог? Ну, тут нужно понять, что материя и время – это категории, которые возникают вместе с возникновением Вселенной. Бог иной, Бог – это не материя, Бог есть Дух. Даже вот мы, немощные существа, мы знаем, что наш дух проникает, не подчиняясь никаким законам материального мира. Мы мгновенно можем представить себе какую-то ситуацию, которая была несколько лет назад, или перенестись в прошлые века, или перенестись нашим, так сказать, воображением, даже, в общем, физическим знанием, в туманность Андромеды, вернуться обратно. Мы говорим с собеседником по телефону, мы легко представляем его лицо, хотя никаких физических, так сказать, носителей этого процесса нет. То есть даже мы выходим где-то за рамки вот этих материальных ограничений. Ну и тем более тот, кто иной, кто создал, кто дал толчок всему этому миру. И вечность, о которой мы говорим для Бога, это не бесконечность, а просто иное, другое какой-то план бытия. Нам трудно его представить, потому что все наши представления, слова, весь наше, так сказать, мышление, оно, в общем-то, основано на видимом нами временном материальном мире. У нас нет слов, нет опыта для передачи закономерностей невидимого мира. Он появляется в процессе нашей жизни духовной, в процессе открывания для себя Бога, но это слова, которые так или иначе мы приносим из этого мира, вкладывая в них новый духовный смысл. Итак, Бог вне времени, а значит, у Него не может быть и начала. Он не принадлежит материальному миру, поэтому вопрос о том, кто Его сотворил, вопрос некорректный, относящийся к другой сфере бытия. Бог тот, кто есть всегда, с нашей точки зрения, хотя она здесь в сущности неприменима, потому что наша точка зрения, восприятие относится к этому материальному временному миру, миру, в котором время существует. Когда мы говорим, что для Бога один день как тысяча лет как один день, то тем самым Библия и утверждает инаковость Бога. Таким образом, мы говорим о том, что в начале, что было начало, сотворил бара. Сотворил, то есть создал из того, чего не было совсем. Когда мы читаем «небо и землю», то, конечно, мы должны отдать себе отчет в том, что это не те небо и земля, которые нам приходят сразу на ум, когда мы видим нашу, так сказать, землю, покрытую растениями, там, горами, рекой, морями и так далее, и небо над нами голубое, в котором там облака, самолеты, звезды, солнце и так далее. Конечно, речь идет, скорее всего, не об этом. И в этом легко убедиться, если мы вновь откроем первую главу книги «Бытия» и будем читать, скажем, 10 стих. Перед этим: «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». И только в 14 стихе, уже после сотворения растений на земле: «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, для знамений и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так». То есть мы видим, что земля как планета, как та почва, твердая поверхность, по которой мы ходим, совсем не то, о чем говорится в самой первой строчке. Понятно, что речь идет о каком-то другом еще мире. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водами. Вот такая грандиозная картина. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Понятно, что это поэтический язык, которым автор книги «Бытия» передает вот это ощущение, которое Бог вкладывает в его сердце. Быть может, какая-то грандиозная картина первого дня творения, о которой он не в силах рассказать иными словами, кроме тех, которые мы читаем в Библии, которые мы, конечно, должны понять как язык поэзии, язык откровения, а не репортажа с места события и не научного описания. И вот следом за этим мы читаем о том, что первый день, второй день творится твердь земная, твердь небесная и так далее. И, конечно, опять возникает вопрос, а что понимают под этими днями, если только на третий там, или четвертый день были сотворены Солнце, Луна для обозначения времен. Совершенно ясно, что речь, конечно, идет не о 24 часах в сутки, не о времени оборота Земли вокруг своей оси, и не о времени оборота Земли вокруг Солнца, потому что еще и Солнца нет, и Земля еще не создана, еще безвидна и пуста. Поэтому ясно, что речь идет о каком-то промежутке времени, промежутке, о котором мы не можем судить точно по Библии. Она нам говорит лишь, что это было не сразу, что были какие-то промежутки времени, которые созидалось Богом те или иные материальные тела, тот или иной материальный мир. И поэтому ясно, что когда Библия говорит «небо и землю», то речь идет о мире материальном и мире духовном. Небо – это духовный мир, и земля – мир материальный, который потом, через какие-то определенные этапы, промежутки времени, которые Библия тоже называет днем, потому что у автора книги «Бытия» считает Моисея, быть может, это были другие, так сказать, авторы, люди, которым Бог открывал тайны мироздания, они не имели других слов для обозначения вот этих промежутков времени, поэтому называют днем, ясно давая понять, что, коль скоро Солнце и Луна создаются позже, то речь идет не о 24 часах, а просто о каком-то промежутке времени. Таким образом, мы видим, создаются два противоположных мира. Мир материальный и мир духовные. И надо сказать, что это представление сохраняется и в нашей христианской вере. Символ веры, принятый на Первом Вселенском соборе в 325 году, конечно же, нашей христианской эры, и которую мы поем каждый раз все вместе за Божественной литургией, начинается такими же словами: «Верую единок Бога Отца, Творца неба и земли, видимого и невидимого». То есть христианская вера уже как поясняет, комментирует, что небо и земля – это не просто поверхность, так сказать, нашей атмосферы над землей. Вот, это видимый и невидимый мир. Далее важно обратить внимание на то обстоятельство, что небо, которое, о котором говорится далее, в другие дни бытия, это уже вот это наше конкретное небо, но небо, которое имело, сказать, другое, о котором было другое представление у тех людей, которые воспринимали Божие откровение, представление, которое отличается, конечно, от реальной действительности, от того, как мы это воспринимаем, но, тем не менее, для нас важно не это, а важно именно вот эта постепенность, важно то, что это речь идет о тварном мире. Вот эти удивительные слова в третьем стихе: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». То есть в первый день творится материальный и духовный мир, и в материальном мире возникает свет. Конечно, у человека, не слишком знакомого с современными науками, может возникнуть недоумение, каким образом творится свет, когда, собственно, нет еще солнца, чему, собственно говоря, светиться. Но современная физика нам говорит о том, что элементарное возникновение материи именно как света, скорее всего, именно предшествовало появлению планет и в том числе нашей Солнечной системы. И во второй день рассказывается уже о творении нашего земного, вот нашей планеты, мира. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделит она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так». Вот для нас существенно остановиться на этих словах творения второго дня, для того, чтобы понять, каково все-таки было отличие представление вот людей того времени о материальной картине мира, о том, что мы знаем сейчас. Значит, создал Бог твердь посреди воды. Вот есть некое водное пространство, создается твердь. Ну, это своего рода как бы такое некая линза, в которой верхние и нижние стороны представляют собой некий вот такой купол пространства, вокруг которого пребывает вода. Твердь воду от воды отделяет. Вода, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И вот в этом пространстве и созидается, собственно говоря, вся последующая жизнь. Потому что, как видел автор книги «Бытия», причиной того, что идут дожди, которые дают жизнь воде, является не то, что мы потом называем круговорот воды в природе, а то обстоятельство, что вот над твердью, некий так как бы стеклянный купол над нами, находится на самом деле вода. Там есть определенные, так сказать, отверстия, которые по воле Божией открываются или закрываются. Поэтому, когда наступает потоп, то он наступает в результате того, что Бог открывает все эти окна, и вся вода, которая там, она вся выливается вниз. Вот. Но мы, конечно, можем улыбаться этой картине, но важно для нас не это потому, что нам необходимо понять, что вот это действительно не научная картина мира, а понимание, видение мира человеком того времени, который Бог ему открывает, но он передает это на языке и в рамках парадигмы его собственных представлений. Важно не то, что это отличается от нашего знания, что вот сейчас мы знаем, что дождь, конечно, попадает, потому что испаряется вода, она там конденсируется, образуются облака, там конденсация усиливается и падает, так сказать, эта влага в виде снега или дождя, и там все остальное, так сказать, круговорот воды в природе. Вот. Но важно не это отличие, а важно то, что самое главное в творении Земли, сейчас мы с вами это увидим, отражается в первой главе книги «Бытие» удивительно точно и поразительно глубоко. И вот далее мы читаем такие слова. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, травы, сеющие семя, дерево плодовитое, приносящее породу свою плод, в котором семя его на земле». И стало так. «И произвела земля зелень, травы, сеющие семя, породу» и так далее, и так далее. То есть первым появляется растительный мир, что вполне соответствует, конечно, и нашему современному научному представлению, что растение появляется вначале, и только потом появляется животное. Мы уже говорили о творении планет и о том, что управляет временем. Это было в четвертый день. «И создал Бог, да произведет вода, пресмыкающаяся, душу живую, и птицы полетят над землей по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся». Вот второй раз в этой первой главе мы встречаем слово «сотворил». В отличие от другого слова, которое на русский язык переводится словом «создать». При этом обратите внимание, что Бог как бы поручает земле и воде, да произрастит земля, да произведет вода. Это весьма существенно для наших дальнейших рассуждений. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую породу ее, и увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов, гадов, зверей земных породы их, наземные животные. И создал Бог зверей земных породы их, и скот породу его», и так далее. «И сказал Бог, сотворим», третий раз слово «сотворим», «и сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными», и так далее. То есть мы видим, вот это как бы подчеркивание, сотворил, человек. Вот здесь мы должны обратить внимание на то радикальное совпадение того, что нам рассказывает Библия, с той научной картиной мира, которую мы видим сейчас с точки зрения нашей современной, весьма развитой науки. Мы видим то, что самые загадочные три события в истории мира – возникновение мира, возникновение жизни и появление человека – в этом рассказе обозначаются именно словом «сотворил». Сотворил из ничего, сотворил заново то, чего не было. Создал – создал там пресмыкающих, создал там всякую душу живую и так далее, и так далее. Это то из того материала, который уже существовал. То есть, как мы понимаем сейчас, появившиеся различные виды пресмыкающихся, насекомых, рыб и так далее, они начинают создавать новые виды. Идет то, что называется на языке современной биологии процесс видообразования. И это создается. Это как бы естественное развитие, естественные процессы, которые происходят в воде и на земле. Причем сразу надо оговориться о понятии вида. Немножко маленький экскурс будем в науку делать. Вид – это как бы такое дискретное состояние тех или иных животных и растений. Вот, скажем, когда мы смотрим разные породы собак, то это породы. Они, несмотря на все их различия, они свободно скрещиваются между собой. Они имеют ту же самую наследственность. Если мы смотрим, скажем, там лошадей или ослов, это два разных вида. Если мы будем скрещивать друг с другом, вот появляется мул или там лошак, то эти особи бесплодные, потому что они есть результат гибридизации разных видов. Они не имеют продолжения. Виды в природе, они не смешиваются друг с другом. Вот такой критерий вида – это именно нескрещиваемость, потому что они как бы отграничены друг от друга, хотя они могут жить рядом с друг с другом. Скажем, вот у нас летают там и стрижи, и ласточки, но понятно, что они друг с другом не скрещиваются. И даже если вдруг это как-то случайно может произойти, ну, по воле человека, там, скажем, вот, то их это потомство в первом поколении уже оно бесплодно, оно не имеет продолжения. Вид – это такая дискретная, то есть прерывистая форма существования и растений, и животных. Все остальное, что мы имеем, это породы, или, если говорить о растениях, это сорта. Их можно скрещивать, их можно там добывать. Конечно, у растений есть там определенные межвидовые скрещивания, особым образом можно получать плодоносные гибриды, но это уже, так сказать, привнесено человеком. На самом деле, вот то, что мы говорим о виде, это некая дискретная форма существования растений или животных. Причем эти формы, которые возникают именно в процессе развития животного и растительного мира, попадая в разные условия, вот эта живая материя, она отливается как бы в разные виды, приспособленные к определенным конкретным условиям существования. Скажем, вот, ну, такой, простите за биологические уж примеры, вот, скажем, два вида ласточки, есть береговушки и ласточка деревенская. И когда исследовали их вот, питание, то оказалось, они питаются разными насекомыми, они летают вроде все вместе. Но одни летают где-то ниже к земле, другие выше, и они ловят в том же самом воздухе разных насекомых. Они как бы вот существуют в разных таких уровнях. Для нас это важно, чтобы понять, что природа чрезвычайно многообразна, но в то же время она имеет свои определенные вот такие законы своего существования. И вот это видообразование – это то, что относится к слову «создал». То есть создается из того, что уже есть, то, что уже существует. Скажем, ну вот есть такие многочисленные примеры, когда на изолированные острова в Тихом океане или в Атлантическом океане приезжают там Колумб или другие первооткрыватели и завозят вместе с собой ну, мышей на корабле. До этого на острове мышек не было, появляются эти самые мышки. Это даже известны такие примеры, скажем, где-нибудь там в 16 или там 17 веке. Проходит 50, 60, там 100, 250 лет и обнаруживают, что на этом острове, который имеет разные, так сказать, долины, достаточно большой, уже существует не один вид мышей, который был завезен, а в каждой долине существует свой вид мышек, которые друг с другом уже не скрещиваются, не дают плодовитых гибридов. Произошло это вот процесс видообразования. Каждая вот эта популяция, она отлилась в свой отдельный вид. Так что процесс этот идет постоянно, как вот это создание нового вида. Но то, где употреблено слово «бара», «сотворил», относится только к творению мира, творению живого существа и творению человека. Когда мы пытаемся с научной точки зрения об этом что-то понять в этом, то мы открываем, что, собственно, начало мира находится вне компетенции науки. Наука имеет дело только с тем, что можно экспериментально проверить, набрать статистику, что можно повторить при тех же условиях. Все остальное относится уже, собственно, к рамкам религии и философии. Там могут быть предложены те или иные научные гипотезы, но не более, даже не теории. И таким образом, наука о начале мира не может ничего сказать определенного, кроме тех или иных гипотез, потому что понятно, что экспериментально в это время перенестись невозможно. Это тем более невозможно никак не повторить, не экспериментально проверить. И вот именно к этому первому толчку, первому возникновению и относит Библия слово «сотворил». Вначале сотворил Бог небо и землю, творение. Затем это слово употребляется «сотворил душу живую». сотворение живых организмов. Дело в том, что живые организмы принципиально отличаются от неживой природы. Когда мы смотрим с вами, скажем, вот на растение, там, на человека, мы прекрасно отличаем, вот, так сказать, растение живое, вот животное живое, и вот мы видим, жизнь из него ушла. Тело начинает разрушаться, и все. Но принципиальное отличие заключается в том, что вначале мы с вами говорили об этом хитром понятии энтропии, о том, что все неживые системы, они все постепенно приходят как бы утрате сложности своей организации. Химические там всякие вот лекарства, почему, говорит, не держать на свету, они будут разлагаться. Свет – мощный поток энергии, который приводит к тому, что эти сложные лекарственные там таблеточки всякие, которые всяким хитрым путем химики для нас добыли, они будут все упрощаться, разлагаться до максимально устойчивых простых соединений. То есть будет расти неупорядочность, хаос, они погружаются в хаотическое состояние. В отличие от этого, живое, наоборот, оно сохраняет эту свою усложненную структуру. Его организация не только не упрощается, а наоборот усложняется. Мы видим и из Библии, и видим из так, научных исследований, что эволюция начинается с сравнительно простых существ, там бактерии, вирусы и так далее, и он восходит, ну, к уже млекопитающим и к нам с вами. Но уже на уровне первого проявления жизни, там бактерий, так сказать, да, каких-то маленьких там этих самых типа вирусов, там с очень маленькой ДНК и белковой оболочкой, уже процесса разрушение вот этого энтропии не происходит. Наоборот, только живые существа обладают способностью, условно говоря, как бы питаться организованной энергией материи извне. Благодаря этому они поддерживают свое существование, благодаря этому живые существа идут не по принципу энтропии, а по принципу накопления информации. Информация, ну, то, что записано в их структуре, в их так, молекулах ДНК, будь то вирус или будь то человек. Происходит накопление информации за счет потребления вот этой организованности из внешнего мира. Понятно, что вот все мы с вами, мы едим какие-то довольно там, сложно организованные растительные, животные там, продукты. Понятно, что, проходя через наше тело, они, так сказать, разрушаются. Мы поддерживаем тем самым свой уровень высокой организации, а эта пища, она спускается до более низкого уровня, но не абсолютно нулевого, потому что остатки наши, они пригодны для растений, для там, микробов и так далее, и так далее. Вот. Но общее свойство всей жизни именно это свойство как бы питаться имеющейся организованностью вне их. Ну, понятно, что вся жизнь, это все происходит за счет энергии солнечных лучей. Все, что существует на Земле, живое, растение, животное, все за счет этой самой энергии. Единственное, вот это самое главное отличие живого от неживого, это способность накапливание информации, передача ее, накапливание вот этой самой уровня упорядоченности из внешнего мира за счет энергии Солнца. И вот именно по отношению к этому живому и Библия говорит слово «сотворил». Бог сотворил вот это живое. С точки зрения физики этот процесс совершенно непонятный, хотя надо сказать, что физики оптимистически смотрят в будущее и полагают, что так или иначе это будет понятно. Вот я прочту маленькую цитату из книги, есть такой замечательный, вернее, был физик Шрёдингер, и в свое время, в 1943 году, он написал замечательную книгу «Жизнь с точки зрения физики». Что же такое жизнь? И Шрёдингер говорит так, что деятельность живой материи, хотя и основана на законах физики, установленных к настоящему времени, но, по-видимому, подчиняется до сих пор неизвестным другим законам физики, которые, однако, как только они будут открыты, должны составить такую же неотъемлемую часть этой науки, как и первые. Ну, надо сказать, что Шрёдингер был человеком честным, хотя не был так сказать, вот таким церковным христианином, но он честно говорит о том, что пока физике это неизвестно, но оптимистически полагает, что это будет известно и дальше. Он же пишет так. «Таким образом, средство, при помощи которого организм поддерживает себя постоянно на достаточно высоком уровне упорядоченности организации, равно и на достаточно низком уровне энтропии, но это уже не важно, в действительности состоит в непрерывном извлечении упорядоченности из окружающей его среды». То есть для растений это извлечение солнечной энергии, это синтез кислорода, азота и водорода из внешней среды, это использование минеральных веществ из почвы и органических и так далее. То есть вот эта упорядоченность потребляется извне. Таким образом, для современной физики вот это происхождение живого загадочно и радикально отличается от окружающего неживого мира. Ну и, наконец, если мы будем говорить о человеке, то здесь тоже надо сказать вот это же самое слово «сотворил». Человек тоже тайна, тоже загадка. По всем своим, сказать, биохимическим и физическим параметрам он целиком принадлежит материальному миру. Когда мы читаем в Библии, что из праха земного творится человек, то понятно, что из тех же самых элементов, из которых сотворена земля и все остальное. Понятно, что в человеке вот вся последовательность молекул ДНК, вот эти основания, с которых она состоит, вся она и так называемый генетический код, который определяет синтез всех белков, из которых мы состоим, все наши особенности. Так вот этот генетический код абсолютно тот же самый, который у вирусов и бактерий. Собственно говоря, у всех живых существ на Земле этот код совершенно одинаковый. То есть, ну, если это проводить аналогию, можно сказать, что информация о всяком живом существе записана на одном языке. То есть они все могут друг друга понимать. Именно поэтому все животные могут там друг друга кушать и так далее, потому что потребляют то, что они смогут воспринять в организм, так будет включаться в обмен веществ и так далее. И отсюда ясно единство происхождения всего органического мира. Это совершенно поразительно, это потрясающе гениально, как при помощи, собственно говоря, трех букв, трех пар последовательности оснований шифруется, кодируется все многообразие животного мира. Там есть такие вот два основания, аденин, тимин, гуанин, цитозин. Против них всегда они состоят из так называемых триплетов, три пары оснований, и последовательность этих триплетов определяет, в какой последовательности будут присоединяться аминокислоты вот при синтезе аминокислот и белков в человеческом, во всех других организмах. Так вот этот код одинаковый у всех и растений, и животных, вирусов, и у человека. Но у человека есть принципиальное отличие от самой умной обезьяны. Человек видит смысл существования, он видит окружающий мир, он может ставить перед собой цели и задачи. Только у человека имеется свобода, религия и творчество. Ни одна обезьяна никогда, конечно, никого ничего не нарисует. Как замечательно ясно писал Честертон в своей книге «Вечный человек» о Христе, что скотовод, оленевод может нарисовать оленя на стене древней пещеры. Олень никогда не нарисует оленевода. Радикальное отличие. У человека появляется совершенно другое, принципиальное, никак не сводимое никаким животным, даже самым высоким, высокоорганизованным. Это свойство свободы, творчества, смысла. Это при том, что в том, что касается генетического кода, всей той информации, которая записана вот для нашего тела, на 99% генетический код человека совпадает с таковым у шимпанзе. Вот те миллионы лет, которые отличают, разделяют нас от нашего общего предка, скорее всего, это было где-то примерно 1,5 или 2 миллиона лет назад, это, так сказать, мы дивергировали. За это время различие все равно касается лишь 1% вот наших наследственных структур, которые, тем не менее, определяют эту поразительную способность человека к обучению и способность нервной системы человека, всей организации мозга, воспринимать не только мир материальный, но воспринимать мир духовный. Понимать, мы представляем собой как бы сложное приемное устройство. Как бы вот телевизор, который принимает электромагнитные волны, но в отличие, так сказать, от всех остальных, мы не черно-белый, а цветной. Маленькое, так сказать, добавление в систему качественно совершенно меняет и саму структуру. Мы тоже представляем собой как некие вот эти живые биологически приемные системы, которые единственные в мире могут принимать не только информацию из материального мира, но и из мира духовного. Во всем остальном мы подобны всем нашим вот этим замечательным предкам. Итак, после каждого дня Бог говорит «хорошо». То есть Бог достигает те цели, которые Он ставит. После шестого дня Он говорит «хорошо» весьма. После того, как сотворил человека. Сотворил то в живой природе, что начнет понимать самого Бога. Почему это для нас важно, мы чуть-чуть попозже скажем. И в седьмой день, сказано, Бог почил от дней своих. Понятно, что автор книги «Бытия» создает некую картину Бога, который трудится, подобно ремесленнику в своей мастерской, над созданием благоустроенного, красивого, прекрасного мира. И подобно тому, как человек, который излагает вот это откровение, открывшуюся ему картину мира на языке своего времени, было ли это в Шумере, и воспринято Библией, было ли это там, в Акаде или в Египте, это для нас не так важно. Важно, что это было воспринято народом Божиим, воспринято его пророком Моисеем, Авраамом, другими замечательными пророками, которые стали авторами книги, книг Священного Писания, воспринято вот таким образом, в виде такой грандиозной картины. Картина, которая, еще раз скажем, отличается от научного описания и репортажа с места событий. Но в самых главных чертах она сохраняет именно то, что, как мир видится из современной науки. Хотя, что касается современной науки, то здесь есть, конечно, разные подходы вот к этим явлениям, к этой истории творения мира, о которой мы сейчас говорили. Вы, вероятно, слышали о том, что существует, как бы, кроме направления вот, современной биологии, которая целиком убеждена в том, что творение мира было. И, понятно, что среди биологов есть и ученые верующие, неверующие. Во многом их взгляды совпадают, но не то, есть, то, что касается науки, совпадает целиком. Но кроме этого существует и представление некоторых верующих, глубоко верующих ученых, которые предпочитают вот свое видение тех процессов, о которых мы с вами говорили. Предпочитают буквальное понимание дней творения, вот этих временных параметров, о которых говорит Библия, и приводит разного рода доказательства, согласно которым они утверждают, что мир творился именно в 6 дней, что эти 6 дней это были по 24 часа, что в самом начале были сотворены все виды животных и растений, потом уже ничего не творилось, потом только все эти там динозавры, птеродактили, они там исчезали, вымирали потихонечку по разным причинам. Но так или иначе, вот допустить, что существует развитие животного мира, что существует эволюция и продолжается даже сейчас, эти ученые по каким-то не вполне понятным причинам не согласны. И это направление называется креационизм, от слова «креацио» – «создаю», хотя, в общем-то, и ученые-христиане, придерживающиеся эволюционных воззрений, они нисколько не отрицают бытие Божие и участие, постоянное участие промысла Божия, благодати Божия в каждом мгновении существования окружающего мира. Надо сказать, что подобно тому, как Книга Дарвина в свое время «Происхождение видов путем естественного отбора» вызвала такой бурный взрыв материалистического понимания мира. Точно так же она вызвала бурный взрыв протеста, и люди очень хорошие, честные, порядочные, иногда из самых лучших побуждений старались отстоять именно вот такую креационистскую позицию, взгляда на то, что мир творился вот в течение 6 дней по 24 часа, что никакой эволюции не было, видообразования нет и так далее, потому что полагали, что отступление от буквального понимания Библии будет разрушать нашу веру. И вот их видение было таким, и, в общем-то, не меняется, и по-прежнему это борьба против воззрений эволюционистских ведется, и особенно она такая принимает такой радикальные формы у нас в стране, поскольку вот православие в течение 80 лет было подавляемое, и поэтому религиозное, христианское осмысление научной картины мира, собственно говоря, задержалось на 80 лет. И поэтому мы нередко можем встретить обвинение чуть не в ереси тех людей, которые принимают именно эволюционный взгляд на мир. Надо сказать, что даже весьма уважаемые нами писатели, такие как Гилберт Кит Честертон, тоже решительно выступали против дарвинизма и эволюционизма. Они так с ехидством писали о том, что вот для эволюционистов, дарвинистов чудо творения как бы исчезает и легко объясняется, если мы слово «творение» заменим слово «развитие». Но на самом деле я все-таки здесь, при всем моем уважении, с Честертоном согласиться не могу. Потому что с развитием мы встречаемся во всей нашей окружающей жизни. Мы видим, что ребенок, родившись, он не начинает читать с первых месяцев. Он начинает там потихонечку, так сказать, реагировать на свет, улыбаться, потом там агу говорить, потом начинает произносить какие-то слова не очень понятные, потом речь становится лучше, и только постепенно он действительно учится, обучается и достигает там способность читать, учиться и так далее. Мы с вами прекрасно знаем, что любое там техническое достижение, оно тоже не появляется сразу в виде там совершенно автомобиля там, или компьютера и так далее. Все мы прекрасно знаем, что первые наши компьютеры, которые сейчас мы в кармане носим, где-то лет 30 назад или 40, они занимали огромные комнаты, там 50-60 метров, точно такой же компьютер. Понятно, что здесь имело место развитие. И точно так же в мире животным, конечно, тоже имело место развитие от каких-то форм примитивных к формам более сложным. Потому что отказаться от эволюционной точки зрения для человека, который хотя бы немного занимался биологией, ну, это как бы на себя так прокрустовой ложе лить, чтобы тебе или голову, или ноги отрубили. Потому что представить себе, вот, что все эти миллионы лет существования пресмыкающих там гигантских рыб и прочее, что все это так, какие-то случайности, какие-то ошибки, конечно, совершенно невозможно. Масштабы творений, масштабы мира, эволюционной картины мира, как считал отец Александр Мень, я с ним совершенно согласен, представляет нечто гораздо более грандиозное, чем представление о том, что вот в один день это все, так сказать, появилось. Как бы, когда мы встречаемся с вами, да произведет земля, произведет вода, мы видим, что как бы дается самостоятельно животному миру приспосабливаться, адаптироваться к этим самым разнообразным условиям, созданным Богом. Что в каждый организм вложена вот эта информация, вложена программа, которая позволяет ему развиваться дальше уже самому в соответствии с теми принципами, которые вложены в то или иное живое существо. И поэтому здесь отвергать принцип эволюции, в общем-то, и нет никакой необходимости. Я сошлюсь на некоторое шуточное по форме, но вполне серьезное по содержанию полемическое стихотворение Алексея Константиновича Толстого, помните, автора «Князь Серебряный» и других замечательных стихов, «Колокольчики мои, цветики степные» и прочее, замечательный писатель нашего XIX века. Так вот, в числе его стихотворных памфлетов есть один, направленный против одного человека по имени Михаил, не помню, как его фамилия, но это неважно. который был председателем комитета по печати и всячески препятствовал публикации книг, где излагалось учение Дарвина об эволюции, стараясь всячески дарвинизм запретить вот в российских школах и университетах. И Толстой писал в этом стихотворении о том, что человек не вправе решать, как именно Бог творил, почему, собственно, творение постепенное умаляет величие Божие. От этого наше, так сказать, представление о Боге нисколько не меняется. И вот он писал так. «Почему бы не понемногу введены в бытие мы? Или не хочешь ли ты Богу ты приписывать приемы? Способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета по печати. Ограничивать так смело всесторонность Божьей власти, ведь такое, Миша, дело пахнет ересью отчасти. Ведь подобные примеры подавать неосторожно, и тебя за скудость веры в Соловки сослать бы можно». Ну, совершенно ясно, что Алексей Константинович говорит о том, что представление об эволюции окружающего мира нисколько не умаляет веры, напротив, это именно маловерие полагает, что отступление от буквального понимания библейской картины творения, причем не в главном, а в деталях, как бы разрушает нашу веру. Совсем не так. Для сравнения достаточно вспомнить известную каждому из вас историю борьбы теории геоцентризма и гелиоцентризма. Ну, напомню, гео – Земля, то есть то, что Земля находится в центре, и гелиоцентризм, то есть представление, согласно которому в центре Вселенной, ну вот нашей Солнечной системы, находится Солнце. Ну, все вы прекрасно помните имя Коперника, Галилея, что за представление о том, что все-таки не Земля, а Солнце в центре Солнечной системы, Джордано Бруно был сожжен на костре. Коперник тайно в свои сочинения распространял никому, так сказать, ну, не заявлял об этом открыто. Галилей просидел 1,5 года в тюрьме, а потом вынужден был унижен на коленях отказываться от своих взглядов. Когда говорят, что он там потом сказал что-то, а все-таки она вертится, на самом деле не вертится, а движется вокруг Солнца, Земля. Вот это неправда, потому что, конечно, он не мог бы себе это позволить, то он угодил бы еще на 10 лет в эту темницу. Вот. Но, во всяком случае, ясно, что вот тогда тоже считалось, что представление о том, что в центре Солнечной системы находится Земля, Солнце, а не Земля, радикально разрушает веру. Такой радикальный и смелый человек, как Лютер, даже он был отчаянным сторонником именно геоцентрической системы, что в центре Земля, а не Солнце. И он писал, что глупо и нечестиво полагать, будто Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Потому что в книге Иисуса Навина он говорит Солнцу «Остановись». Остановил Солнце. Значит, понятно, что Земля в центре, Солнце движется. Ну, мы понимаем, что на самом деле истина, она всегда идет против такой бытовой очевидности. Потому что с точки зрения бытовой понятно, что Земля, конечно, плоская, а никакая не круглая. Как раньше возражали, что если она была бы круглая, то те, которые снизу находятся, они бы упали, а те, которые сверху жили бы. Ну, сейчас мы понимаем, что они не падают вверх и низа, нет, а что они не падают именно в результате закона всемирного тяготения. Так что поэтому такой довод, конечно, мы не можем допустить. И никому в голову не придет сейчас утверждать, что это разрушает веру, если мы будем говорить, что в центре находится Солнце, а не Земля. И точно так же наш замечательный ученый Михаил Васильевич Ломоносов уже тоже такой полемической форме, стихотворной, шутливой, говорил о том, что если Земля – это повар, а печка – это Солнце, то трудно представить, чтобы печка прыгала вокруг, так сказать, повара, а он был посередине. Скорее наоборот, печка в середине, а уже повар вокруг нее, так сказать, ходит с разными блюдами. Я это говорю к тому, чтобы мы не смущались тем, что научная картина, отличаясь от буквалистского понимания Библии, может разрушать нашу веру. Это, конечно, совершенно не так. И хотя среди нобелевских лауреатов 50% атеистов, но 50% все-таки людей верующих. И с этого ясно совершенно, что сами по себе научные знания, как мы уже говорили, вот это математическое, структурированное понимание мира находится в другом измерении по сравнению с пониманием мира интуитивно. И они не противоречат друг другу. И для ученого, и человека, который воспринимает научные данные не как какой-то обман, а как реальную действительность, это не является помехой, не является препятствием. Переходим ко второй главе книги «Бытия». Когда мы ее читаем, то у нас такое впечатление, что она, вообще говоря, написана другим человеком. Рассказывается о том, что на земле не было еще кустарника, потому что Бог не посылал дождя, а не посылал дождя, потому что еще не было человека, который мог бы эту землю возделывать. В первой главе название «Бог», во второй везде говорится «Господь Бог». В первой главе «Элохим» – множественное число, а во второй главе «Адонай» – Господь. Понятно, что действительно это разные, по-видимому, сосуществовавшие традиции библейские, но сейчас мы не будем погружаться в это. А будем, важно здесь понять то, что вторая глава не по порядку описывает события, а объясняет смысл творения. Здесь мы очень часто встречаем слово «потому что» – смысл происходящего. И человек оказывается целью творения. Ради человека посылается дождь, ради человека произрастают кустарники, собственно говоря, ради человека творится и все на земле. Конечно, мы здесь уже вполне уместно можем задаться вопросом, а для чего вообще Бог творит этот самый мир? Разве Богу чего-то не доставало? Понятно, что творение, созидание чего-то происходит не только от недостатка, а происходит от избыточности. Как любящим супругам хочется иметь детей именно потому, что от избытка жизни им хочется поделиться этим даром жизни, передать свое замечательное увиденное им знание о мире, о любви, о всем, что есть прекрасно в мире, передать кому-то еще, самым близким своим людям. А кто может быть ближе? Конечно, это дети, которых мы рождаем, воспитываем, с которыми мы общаемся. И именно, конечно, поэтому Бог творит мир, чтобы вот избыток жизни, избыток любви творит мир с тем, чтобы этот мир, это творение как бы вступало в диалог. Начинается вот эта сложная картина, трагическая, или лучше сказать, может, драматическое творение мира. И в творении, конечно, должно быть то, что соединяет в себе материальный и духовный мир. Этим нечто является именно человек. Человек находится в центре божественного замысла. В нем соединяется все то, что не есть Бог в материи, материально-духовное единство. Поскольку есть человек, то есть смысл всего остального. Животные существуют не сами по себе, человек над ними владычествует, дает им имена. Именно во второй главе книги «Бытия» Бог приводит к человеку разных животных, и он дает им имена. Присвоение имени – это есть знак власти. Не только в библейские времена, но и сейчас, мы понимаем, происходит смена там формации, происходит там переименование улиц, улица Горького становится Тверской, улица Сталина становится улицей Победы, ну, правда, в некоторых местах обратно становится улицей Сталина. Вот. Таким образом, мы понимаем, что вот это показывает, вот наречение имен Адамом показывает именно власть его над всем окружающим миром. И далее Бог создает жену из ребра Адама. Не так, как в первой главе мужчину и женщину сотворил их. То есть как бы то естественное, что происходит во всем окружающей, во всей окружающей природе, создаются вот эти вот животные сначала в виде немногих особей. Кстати сказать, если вернуться к первой главе, для современной науки, в том числе и молекулярной биологии, нет ничего невероятного в том, что человечество действительно началось с одной пары. Это были действительно мужчина и женщина. И здесь есть два, так сказать, разных подхода, которые согласуются друг с другом, дают тот же самый материал о происхождении от одной пары. Ну, для тех, кто немножко знает биологию, я скажу, что это исследование полиморфизма, так называемой Y-хромосомы, то есть той хромосомы, которая есть только у мужчин и передается только по мужской линии, и исследование так называемой ДНК митохондрии, то же самое ДНК, но которое не в ядре клетки, а в митохондриях. Такие энергетические элементы клетки имеются. И вот эти митохондрии, они передаются только по женской линии, потому что только в яйцеклетке остается немножко вот протоплазмы, содержащей митохондрии. В сперме митохондрии не содержится. Следовательно, есть две, так сказать, две системы, которые можно исследовать по, так сказать, женской, по мужской линии, и обе совершенно согласованно свидетельствуют о возникновении из одной пары, причем именно где-то 50 тысяч лет назад. То есть в этом нет как бы ничего невозможного. Но должен нас огорчить, что творение человека, скорее всего, было в Африке, ибо там, ну, есть некоторые показатели в отношении Y-хромосомы, которые указывают на то, что именно там центр происхождения человека. И, по всей вероятности, скорее всего, первые люди были черными. Черные расы древнее. И белые и желтые расы появились позднее, как некие мутанты, ну, впрочем, или породы, или расы внутри вот единого человеческого вида Homo sapiens. Итак, женщина творится вместе с мужчиной в первой книге Бытия, а во второй сначала человек, Адам как образ человека, и Ева, которая из ребра Адама, и Бог приводит ее к Адаму. Понятно, что за этим заключается другой смысл. Передается то, что утверждает всегда Библия – единство мужчины и женщины. В отличие от ислама или там других воззрений, где женщины, так сказать, нередко отказывают в человеческом достоинстве, здесь речь идет о том, что они совершенно одинаковы. Вот плоть от плоти моей, кость от костей моих. Она называется жена, потому что взята от мужа своего. Ну, здесь игра слов «иш» на иврите – «муж», «иша» – «жена». Поэтому «иш», «иша» – понятно, что слова, которые близки по корню. И приводит Бог, создан жену, к Адаму, и он говорит, узнает в ней, что в отличие от всего окружающего мира, вот она единственная, потому что перед этим сказано, но не нашел Адам среди всех животных, которые Бог привел к нему, помощника, соответственно, ему. Тогда творится женщина, и Адам говорит, вот плоть от плоти моей и кость от костей моих, она называется жена, потому что взята от мужа своего, и оставит человек отца свою, мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два в плоть едину. Это эти слова, которые говорятся в самом начале повествования истории человечества, позже, спустя много веков, повторит Господь Иисус, повторит апостол Павел, говоря о величайшем значении союза мужчины и женщины, союза как равных по происхождению, отличающихся друг от друга, понятно, и генетически, по всем, так сказать, параметрам, и тем не менее призванных к этому единству, восполняющего человека. Человек существует именно как мужчина и женщина, как говорит первая глава книги Бытия. Так что для Бога именно мужчина и женщина являются полнотой человека. И несмотря на различия, любовь соединяет их, любовь, та любовь, которая дала начало миру, любовь, которая дается человеку для продолжения его рода, для творения нового. И затем человек помещается в некое замечательное место, Эдем, прекрасный сад, который, конечно, тоже не есть какая-то географическая точка, а есть духовное понятие, с помощью которого Библия передает идею о замысле в отношении человека. Человеку поручается взращивать и хранить этот сад. Взращивать, то есть менять в соответствии с творческими способностями человека, ухаживать, и второе – сохранять, то есть самое главное – оставлять неизменным. Человек несет ответственность за творение. Таким образом, вот эта двойная позиция, сразу возглашается по отношению роли человека в мире. И владычество взращивать и сохранять ответственность перед Богом. В раю говорится о двух деревьях – древо жизни, источник жизни, принимаемым человеком и через него всем остальным миром. Но в то же время есть и другое загадочное дерево – познание добра и зла, плоды от которого есть нельзя. Если он съест, он умрет. А почему это произойдет, это будет темой нашей следующей встречи через 2 недели. И просьба к следующему занятию в группах, то есть через неделю, в течение этой недели, прочесть 3 главу книги «Бытия», о которой мы на лекции будем говорить через 2 недели, также в четверг, 18:30. Благодарим всех за внимание. С миром изыдем, ангел-хранитель, всем в пути. Большая просьба братьям, во-первых, ходить потихонечку, и братьям помочь выносить, расставить стульчики. И давайте все-таки помолимся, те, кто у нас знает. Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величаем. И еще одно, братья и сестры, вы об этих, о том, о чем мы говорили сегодня, будете говорить на семинарских занятиях в следующий четверг, подобно тому, как вы уже занимались в прошлый четверг. Конечно, там будут возникать какие-то вопросы, какие-то недоумения. Если возникнут вопросы, на которые, ну, как будет ясно, трудновато ответить вот на семинарах, пожалуйста, сохраните их до нашей следующей встречи и постараемся их решить на нашей вот такой лекционной встрече. Всем спасибо. Еще раз просьба к братьям остаться, помочь расставить обратно, поставить все стулья и скамеечки.